Вернувшись тогда домой, он рассказывал об этом замершем зале Алисе, и глаза у нее горели, и она слушала, боясь пропустить хоть слово, и сидела на краешке стула, вся подавшись к нему, и он второй раз за вечер пережил свой триумф. Отражение его он видел в ее сияющих, восторженных, золотистых глазах. Не то чтобы она забывала себя, когда речь шла о нем и его драгоценной работе. Она словно переставала существовать. Вся переливалась в него, в его эмоции, ощущения, в его проблемы и победы. «Я — это она», — подумал вдруг Долгов, сидя в машине возле забора собственного дома. «Я — это она. Плюс еще много хирургии. Вот и весь я». Ее не стало. Хирургии сегодня, кажется, не стало тоже. Выходит, не стало и меня. Зачем-то он снял пиджак и бросил его на соседнее кресло. Из пиджака что-то выпало и завалилось за сиденье. Он нагнулся и начал искать. Он понятия не имел, что именно ищет, но все шарил и шарил по пыльному полу джипа. По крайней мере, в таком согнутом положении он мог дышать и вроде бы занимался каким-то делом. «Прекрати», — сказал он себе и вылез из-под кресла. «Прекрати истерику. Что ты в самом деле? Когда есть проблемы, много проблем, их просто нужно решать последовательно, одну за другой. Вытаскивать по очереди, как макаронины из тарелки, и распутывать. Есть еще второй путь. Вывалить тарелку себе на голову разом и сидеть с макаронами на голове. Ты всегда умел последовательно решать проблемы и еще другим советы давал. А что ж сейчас-то? Не получается?» Долгов еще посидел, решаясь. Потом достал телефон, сделал сосредоточенное лицо и будто засучил рукава. Он всегда делал так перед многотрудными операциями. Для того, чтобы позвонить, нужно нажать одну кнопку. Очень просто. Долгов покосился на телефон, беспечно лежавший в ладони. «Ему-то все равно», — подумал он про телефон. «Ему решительно все равно, куда звонить». Но, наверное, телефону было не все равно, потому что он, не дождавшись Долгова, вдруг зазвонил так громко, что тот чуть не уронил трубку. Долгов точно знал, кто ему звонит, и даже не стал смотреть на имя. «Да». «Дим», — помедлив спросила в трубке Алиса. «Привет. Ты где?» Долгов вздохнул, огляделся по сторонам и понял, что сидит в машине возле забора собственного дома. До ворот он не доехал 10 метров. «Я почти дома. Привет». «Почти? Это где?» Придерживая трубку плечом, Долгов завел мотор и переключил передачу. Джип медленно двинулся вперед. «У ворот». «Я просто хотела тебе сказать», — вдруг заспешила она, — «что я тоже дома. Ну, в смысле, у нас дома. Ну, я приехала, короче говоря».
«Слава богу», — тихо сказал Долгов.
«Что? Дима, я тебя не слышу!» Он вылез из машины и, волоча ноги, как старик, пошел открывать ворота. Джесси с той стороны уже скулила в нетерпении, взлаивала и изо всех сил пыталась протиснуться под низко приколоченными досками забора. Пролезал только нос, но Джесс это ничуть не смущало. Она продолжала кидаться так, что доски трещали, и весь забор ходил ходуном. «Дима, что ты сказал?»
Я спросил. «Подруга уже выздоровела?» «Ну, которая болела. Он хотел сказать, как ее любит. Он хотел сказать, что замучился один, что без нее он ничто, без нее и без хирургии. А вместо всего этого вяло спросил про подругу. Чертов характер. Пока Алиса молчала в трубке, Долгов зашел на участок. Джесс бросилась на него и воздвигла монументальные лапы на его белую рубаху и задышала в лицо, свесила язык и умильно, преданно и любовно лизнула в щеку. Долгов ее прогнал. На высоком балконе, возле распахнутой двери в дом, стояла растерянная Алиса в джинсах и черной маечке с телефоном возле уха. Она стояла и смотрела на него. Долгов сунул свободную руку в карман, приблизился, но подниматься по ступенькам на балкон не спешил. Задрал голову и тоже стал смотреть. — Подруга выздоровела, — повторил он в трубку. — Подруга? Какая подруга? — Ну, которая плохо себя чувствовала. — Дим, ты меня любишь? Долгов вздохнул так тяжело, словно она собиралась его пытать, и спрашивала, согласен ли он на это. — Да.
— Что да? — Ты меня любишь?
Она подошла к перилам, перегнулась через них и, как Джесс, уставилась ему в глаза своими золотистыми несчастными глазищами. Волосы мешали ей, и привычным, родным, хорошо узнаваемым жестом она попыталась убрать их за уши. Долгов так ее любил, что почти не мог говорить. — Дим, ты меня любишь? — повторила она жалобно.
— Да.
Почему-то они продолжали разговаривать по телефону. — Я собирался тебе звонить, — сказал Долгов.
— Когда?
— Да вот, только что. Даже мобильный достал.
— А почему не позвонил?
— Я не успел. Ты сама позвонила. Джесс, ошалевшая от радости и бегавшая полаять на улицу, вернулась на участок, подалась было вверх по лестнице на веранду, но поняла, что хозяин и вожак не собирается подниматься, скатилась к ногам Долгова, стала припадать на передние лапы и бросаться в сторону, играла. Алиса совсем свесилась с перил, щеки у нее покраснели, и ему показалось, что он слышит ее дыхание. — Дим! «Что случилось?»
Он пожал плечами. «Ничего».
Она еще немного повисела животом на перилах, рассматривая его лицо. Потом решительно сунула телефон в карман и сбежала по шаткой лестничке. Долгов все собирался поставить новую прекрасную и прочную лестницу с перилами и балясинами, да вот так и не собрался. Долгов знал, что будет дальше, и от предчувствия и ожидания у него вдруг взмокла спина. Он никогда не делал первого движения. Он принимал от нее то, что она предлагала. Иногда принимал благосклонно, иногда кривлялся и отвергал. Когда она была особенно не кстати, сердился и вырывался, как строптивый малыш от матери, которая собирается его приласкать. Сейчас ему было не до кривляний.